Присаживайтесь, дорогая церковь. Я вас приветствую в этот утренний час. И перед нашим участием в Великой Святыне, в трапезе Господней, мы еще поразмышляем о смысле христовых страданий. И откроем, пожалуйста, первое послание Коринфянам. Мы откроем первую главу и прочитаем 17 по 31 стихи. 17 по 31. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немногие из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Прочитаем еще раз 30 стих, братья и сестры. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». В следующей главе, во второй главе апостол Павел пишет 5 стихом. Он говорит, что «я, когда пришел к вам, я рассудил ничего не знать, кроме Христа да притом и распятого, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». На силе Божьей. Понимаем ли мы, что познание, понимание, восприятие смерти Христа и значение Его смерти имеет прямое отношение к моей вере, прямое отношение к моему духу, к моей вере в Бога, который себя предал за меня? Почему же Христос, да и притом распятый, стал премудростью в глазах апостола Павла? Задавались ли вы этим вопросом? Вы знаете, интересно, что читая другие послания к Ефесянам, например, к Филиппийцам, апостол Павел таких фраз или таких утверждений не делал. Он, например, Филиппийцам пишет, как бы такое личное, личностное послание. Он говорит им, для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. Он как бы сразу нарастопашку свою душу и говорит, вот она моя жизнь, вот он смысл моей жизни – это Христос. Для меня жизнь Христос, смерть – приобретение. В 3 главе 9 стихом Филиппийцам он пишет, «Я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от веры во Христа». И здесь коринфянам он превозносит смысл и страданий креста, то есть смысл Христа на Голгофском кресте. Он возвеличивает его. И задается вопрос, но почему Павел говорил это коринфянам? Знаете, наверное, потому что именно плотским христианам, как он их и назвал потом, в 3-й, в 4-й, в остальных главах, он их называл плотскими. Именно таким христианам, к сожалению, и приходится объяснять смысл, значимость и ценность жертвы Христа. Как, насколько это не печально, но именно коринфянам он хотел объяснить их, потому что они жили и настолько были погружены в эту греческую культуру, среди людей вращались, в этом таком городе разложения всякого. Они постоянно слышали, как люди другие прославляли что угодно, но не Христа. Они прославляли гуманизм, они прославляли философию, всякую культуру. Они слышали с самого детства о великих таких людях, как Аристотель, который нашел какие-то четыре составных вселенной. Они слышали о таких, как Платон, который изобрел аллегорию Платоновской пещеры. Они слышали о людях, как Сократ, который изобрел сократский семинар для решения всяких вопросов метафизики. И вот здесь приходит Павел с благой вестью о Христе. О Христе, да и при том распятом. Как это не входило в их понимание, в их мировоззрение? Распятый Христос? Распятый Мессия, Царь? Для римлянин, римляне даже не подвергались этой участи, этой казни. Их обезглавливали. Распятие для всех людей того мира – это было ужасом. Апостол Павел превозносит Христа и говорит, что Он, Христос, это премудрость Божия для нас, святых и искупленных. Заметьте, как в 20 стихе апостол Павел относится к этим мудрецам. Он говорит, «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Да, обратил, потому что все это мирское было тщетно. Все оно было абсолютный ссор. И вот хотелось бы в эти мгновения поразмышлять о этом кресте и о премудрости Божьей на Голгофском кресте. Апостол Павел настолько любил эту тему, что когда он заканчивал свое послание Галатам, он сказал, «А я не желаю ничем хвалиться, разве только Христом и Иисусом, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым мир распят для меня и я для мира». Итак, друг мой, взгляни на Голгофский крест. Взгляни на него своим духовным взором, очами. Вспомни о Голгофском кресте, и ты увидишь премудрость Божию. Ты увидишь ее. Может быть, когда коринфяне прочитали впервые эти слова, эти строки, они задались, ну а в чем же здесь мудрость? А в чем же премудрость Божья распятого Мессии на Голгофском кресте? Апостол Павел отвечает недвусмысленно. Он говорит, что Бог во Христе Иисусе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Именно премудрость Божья заключалась в том, что Бог от вечности нашел этот план искупления, который стал мостом между падшим людом, между падшими людьми и между святым, непорочным, безгрешным Богом. Господь этот план нашел для себя, потому что не было иного выхода, потому что только смерть Его возлюбленного Сына, только смерть Сына Божия могла удовлетворить все те потребности святости Божией, которые требовал Бог для спасения грешника, для истребления греха. В этом заключалась премудрость Божья, что Бог нашел план, чтобы примирить с собою нас. Чтобы нас примирить, чтобы дать нам жизнь, чтобы нас осчастливить, чтобы дать нам вечность. Как Христос и говорил, что жизнь явилась, и Христос дает не просто жизнь, но жизнь с избытком. Это все план премудрости Божьей. И вы знаете, когда неверующие люди слышат эту весть, и многие смеялись над этой вестью, и многие сегодня продолжают смеяться над этой вестью, но когда они слышат об этом, им не хватает просвещения Духа Божия, чтобы уразуметь смысл голгофских страданий, чтобы разуметь любовь Господню. И, может быть, ты сегодня, друг, сидишь здесь и думаешь, ну вот еще раз пришел день, когда я должен участвовать в вечере, я вроде размышлял, но как-то не чувствуется, что я понимаю, как-то не чувствуется, что я сопричащаюсь с этими страданиями. Еще хуже, может быть, ты обнаруживаешь в своем сердце какую-то закоснелость, какую-то черствость. Может быть, ты смотришь и думаешь, вот я еще раз должен однократно участвовать сегодня. Я тебя умоляю, друг, открыть Ефесянам и прочитать одно место. Апостол Павел сказал эти слова. Это первая глава Ефесянам. Он говорит 17-18 стихами. чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия своего. Сегодня, в этот день, я призываю нас взывать Господу, чтобы Дух Святой открыл и помазал очи наши, чтобы Он просветлил наши глаза, и чтобы мы увидели глубину и ценность того, что Христос для нас сделал. Потому что именно действие Святого Духа это может сделать. Когда мы размышляем о том, о премудрости Божией во Христе, и смотрим на Голгофский крест, то мы видим, что Господь даровал нам жизнь, потому что Христос добровольно умер за нас. Эта жизнь, она нам дарована, потому что Христос принял грехи наши на Себя. Он принял грехи, добровольно умерев, мы получаем и приобретаем жизнь с избытком в Господе. Христос благословил нас, потому что согласился принять наказание наше. Он согласился принять проклятие закона, и когда Он принял проклятие закона, мы сегодня с вами являемся благословенными Господом. Почему к нам благоволит Отец Небесный? Почему к тебе, дорогой друг, благоволит Бог? Потому что Его Сын согласился принять проклятие закона на Себя. Это единственная причина, по которой Бог может соизволить грешнику. Другой причины не может быть, потому что всякий согрешающий повинен смерти. Именно потому, что Христос согласился принять проклятие. Он согласился оправдать нас, потому что принял наше осуждение на Себя. Наказание мира нашего было на Нем. Он принял наше осуждение. Христос нас искупил, потому что за нас Он заплатил. Он заплатил за нас не серебром и не золотом, как это делали евреи, когда приходили в храм. Они каждый должны были искупать душу свою. Но Христос нас искупил не серебром и не золотом. Он искупил наши души своей кровью. Поэтому мы искуплены. Мы, как на таком грешном торгу, были куплены Христом и выпущены из темницы Его святой кровью. Апостол Павел очень удивительно здесь подмечает в этом послании и в этой главе особенно, что люди зачастую не хотят принимать этой благой вести, потому что не хотят воздать славу Богу. Человеку, грешнику, ему свойственно воздавать славу самому себе. Ему свойственно искать ее себе, воздавать славу или искать себе расположение. Но именно во Христе, именно на Голгофском кресте Бог заслужил славу и хвалу. Почему Павел и говорит: «Хвалящийся, хвались Богом», для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Итак, мы видим, взглянув на Голгофский крест, мы слышим, как Он повествует нам о премудрости Божьей. Взгляни, друг мой, еще раз на этот крест, и ты услышишь, как Он повествует тебе о условиях твоего и моего спасения. О условиях нашего спасения. Неужели есть какие-то условия к тому, чтобы спастись? Неужели не даром дается? Даром мы поем. Мы поем: даром, даром дает Господь спасение, даром дает прощение. Но есть условия определенные. И сегодня мы живем в мире, где люди нашей страны не хотят никаких условий. Все стандарты, моральные, этические нормы разлагаются, и люди не хотят условий. Они хотят все получить, когда хотят и что хотят. Но апостол Павел говорит, есть условия. Обратите внимание на 21 стих этой главы. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Каково же Божье условие для спасения? Являются ли эти добрые дела? Павел здесь не говорит. Является ли это знание? Это вера сокрушенного сердца. Условие Божье – это в том, что Христос привлечет к Себе людей проповедью. Как это не удивительно, но написано, благоугодно было Богу проповедью, пускай даже юродственной, пускай даже безумной, в глазах греков и остальных, и в глазах мира сего, но благоугодно было Богу проповедью спасти верующих. Оказывается, проповедь, какой бы она ни была, мы с вами иногда, может быть, не готовим на проповеди, которые мы слышим. Может быть, мы думаем, они слишком простые или, наоборот, слишком заумные, заузученные. Но Господу благоугодно, когда проповедь о Христе звучит. Потому что именно проповедью о Христе Господь готов влагать веру в сердца людей и спасать их, и изменять их, и обращать их к покаянию своему. И вы знаете, когда Христос сказал иудеям, Он говорит, когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. И нам хочется задать, Господи, ну а как ты привлечешь людей к себе? Ведь ты умрешь на Голгофском кресте, ведь ты будешь вознесен проповедью. Именно проповедью Христос привлекает души. Проповедью о Христе, о том, что Он делает. Господь каким-то образом чудным, непостижимым, но Он влагает веру в сердца верующих, чтобы юродством проповеди спасти верующих. И софисты, всякие философы, еллины, риторы того времени, совопросники, они насмехались над простотой христианской проповеди. Они говорили, неужели вот это для вас ценно? О чем этот Павел говорит? Краснобай Павел. О чем он говорит, этот пустослов? И в какой-то мере они правы. Даже в глубокой мере они правы, потому что чудо заключается в том, что Бог посредством проповеди может эту простую истину изъяснить даже ребенку. Да, в детских словах, да, на его или на ее уровне, но даже дети могут уразуметь, что Спаситель пришел для того, чтобы их спасти. Даже они могут уразуметь, что Христос пришел, чтобы взять их грехи на себя. Мне по долгу своей работе приходится зачастую читать и вот всякие задания, и вот зачастую пишут подростки о том, как они пришли к Богу, потому что такой вопрос стоит. Объясните, пожалуйста, как вы пришли к Господу. И вы знаете, многие из них пишут о том, как им было по 5 лет, им было по 8 лет, им было по 10 лет. И вот им просто заинтересовались они благой вестью, им захотелось глубже узнать о благой вести. И они побеседовали с родителями, им родители истолковали, и они вместе помолились, и они почувствовали и увидели, как Господь стал действовать в их жизни. Это удивительно, но именно юродство проповеди, именно проповедь спасает верующих. Взгляни, друг мой, и ты услышишь, что проповедью Господь распятый спасает верующих на Голгофском кресте. Мы видим, что если второе условие нашего спасения, о чем апостол Павел также в этой главе говорит, с одной стороны, условие – это проповедь, с другой же стороны, мы читаем в 23 стихе, «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов, для греков безумие». Апостол Павел не собирался щекотать никому слух и говорить лестное. Он говорил именно то, что хотел, чтобы, что Господь хотел, чтобы он передал. Он именно говорил то, что было благоугодно Духу Святому. Что он говорит? Именно, что вера во Христа распятого спасает. 23 стих снова же. «Мы проповедуем Христа распятого». Мы проповедуем Христа распятого. Именно распятый Христос, братья и сестры, не Христос исторический, каким сегодня пытаются его отобразить. Да, этот мир хочет принять и готов принять Христа исторического. Да, жил когда-то Христос. Этот мир готов принять Христа как пророка, как доброго чудотворца, как доброго мудреца. Сегодня наш мир готов такого Христа принять, но это не Христос Евангелия. Христос Евангелия – это Христос, Сын Божий, распятый на древе за мой и за твой грех. Христос – это распятый за мой грех, за твой грех и воскресший для моего и твоего оправдания. Именно такой Христос спасает. Именно такой Христос спасает. Имеешь ли ты, дорогой друг, веру в этого Христа? Или ты чуждишься того, что Он когда-то распят был? Что Он висел на древе в посрамлении за твой грех? Вы знаете, вот первый период церкви, мы зачастую обращаем взор на первый период, и мы вспоминаем о Ефесской церкви, как о церкви, которая особенно горела для Господа, особенно Его любила, как-то особенно Ему служила. И мы даже это в истории находим, что настолько близко была эта благая весть, была благая весть о распятом Христе всем верующим того времени, что многих христиан того времени нередко поносили и злословище и злословили, как поклоняющихся мертвому преступнику. Люди мира сего, не знавшие Господа, не познавшие Его, злословили христиан за то, что они поклонялись Господу, мертвому преступнику. Но и в этом исполнилось, Евангелие исполнилось, Слово Божие и Писание, и к злодеям причтен. Да, мы поклоняемся Господу, который был за нас распят. Написано, да, Христос был распят в немощи, но Он воскрес в силе Божьей и восседает одесную престола Божья. Поэтому эта весть о Христе распятом, она была очень близко принята Первоапостольской Церковью. Близко, потому что они видели в этом особенную любовь к Господу и хотели возрастать в вере. Майкл Уоркмен в своей книге о первых христианах описывает такой пример, когда солдат, христианин, уверовавший в Господа, служил в римской армии, и вот в конце концов у них порядком несколько раз в год они должны были приносить щепотку фимиама Цезарю и таким образом как бы свою лояльность, свою преданность Цезарю проявлять. И вот этот христианин, он отказался это сделать. Он сказал, я не могу этого сделать, потому что я христианин. И когда его проконсул призвал, стал требовать от него отчета, он говорит, как ты можешь поклоняться или чтить этого человека, умершего на кресте? Как ты можешь его чтить? Но христианин, вы знаете, это его не обескуражило, он ответил очень просто. Он говорит, я желаю не просто чтить Христа, я желаю и умереть за Христа, если это понадобится. И, к сожалению, его отвели и потом казнили для свидетельства всем. Это ему стоило жизни. Но он желал чтить Христа распятого, и он не стыдился своего Господа. Как и Христос сказал, кто постыдится меня или слов моих веки сём, того и постыдится Сын Человеческий, пришедший во славе. Может быть, мы, смотря на этот пример или слыша о нем, думаем, но ведь мы чтим Господа. И кажется, вот все, наверное, чтут Господа и прославляют Его за Его голгофский подвиг. Но, к сожалению, не совсем это так. Вы знаете, во многих церквах нашей страны практически не упоминается смерть Христа. И даже на вечере вскользь просто говорится, упоминается о том, что смысл вечери Господней – это просто важное событие в жизни Господа, и давайте помянем ее, потому что все-таки это для нас заповедь. Другие же говорят, что нам важно вспомнить истоки нашего спасения, нам важно не забывать, кем мы самым на самом деле являемся, поэтому примем вечерю. Есть такие церкви, где вечеря Господня преподается при выходе. Когда уже закончилось собрание и уже пастырь помолился, то он после молитвы говорит, пожалуйста, не забудьте поучаствовать в вечере Господней, вы там найдете маленький хлебушек, ломтик маленького хлебушка, вы увидите там сок небольшой в чашечке, пожалуйста, не забудьте, помните, что мы христиане, мы должны это делать. Это происходит в наши дни. Насколько пал образ Христа распятого во многих христианах? Насколько он пал? Будем же Господа превозносить. И именно это и хотел Павел сделать. Он говорит, Христос распятый для нас премудрость, праведность. И не обратил ли Бог мудрость века сего в безумие? будем возносить и прославлять Господа и восхвалять Его за то, что Он сделал, почитая Его, как в наших традициях, так и в наших сердцах. А мы проповедуем Христа распятого. И взгляни, дорогой друг мой, еще раз на Голгофский крест, и ты услышишь, как Христос повествует тебе о своей непревзойденной любви. Ты услышишь это. Когда Дух Святой помажет глаза, то ты услышишь, как Он тебе свидетельствует о своей любви. И, может быть, кто-то спросит, ну, Михаил, в этой главе, по-моему, ничего о любви не сказано. Но вы знаете, когда супруги уже проживают долгое время вместе, вот 5 лет, 10 лет, 15 лет, может быть, кто-то 30 лет, обязательно ли им говорить все дословно, чтобы друг друга понять? Конечно, не обязательно. Не обязательно им все говорить, зачастую понимают с полуслова. Зачастую понимают по взгляду. И когда мы, верующие, читаем Библию раз и два и три и возрастаем в Господе, чтобы увидеть и уразуметь любовь Его, важно ли нам видеть это слово? Обратите, братья и сестры, внимание еще раз на 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас». Христос Иисус сделался для нас. Это вечный Бог. Это Сын Бога Всевышнего. Это Тот, Которому поклоняются ангелы, серафимы, херувимы, архангелы. Это Тот, Который имеет полное право требовать всего, чего угодно Ему. Это Тот, Который имеет право требовать славу от всех, потому что Он творец всего. И здесь мы читаем, Павел пишет, Христос сделался для нас. Это любовь жертвенная, это любовь, которая отдает, это любовь, которая не требует. Для себя ли Христос это сделал? Нет, для нас. Ради нашего спасения. Исаия пророчески в 53 главе говорит, но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Обратите внимание на эти местоимения. Наши. Если мы заменим и скажем, но Он взял на Себя мои грехи, мои немощи, изъязвлен был за меня и мучим за беззакония мои, то становится еще ближе подвиг Христа к сердцу моему. Один пастор в Великобритании как-то хотел объяснить и поговорить со скептиком о значении смерти Христовой на Голгофе. И вот он ему вкратце рассказал, что Господь, возлюбя тебя, грешника, пожелал послать сына своего и умереть, чтобы он умер на Голгофском кресте за твой грех. И потом он ему задал встречный вопрос. Он говорит, скажи мне, а как вот ты понимаешь любовь Божью на кресте? Вот как Бог Отец, почему говорится, что Он возлюбил тебя? И он, подумав, этот неверующий, говорит, ну, я думаю, наверное, Бог просто готов был простить тех, которые Его распяли. То есть, его римляне распяли, он сказал, ну да, вот вы распяли сына моего, но я готов вас простить за это. И пастор говорит, частично это так. Но суть божественной любви в том, что Бог Отец не безучастно смотрел на смерть сына своего, не просто со стороны наблюдая за ней, но участвуя в ней сам. Когда Христос преклонил колени и говорил, «Отче, о, если бы миновала меня чаша эта!» Триединство Господа, Иисус Христос, единый с Отцом, чувствует то же самое, что Отец. Отец чувствует то же, что и Сын. И тем не менее Он встает с молитвы, точно зная, что Его чаша миновать не может. И Он говорит, «Отче, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты». Бог по предведению от вечности, прежде бытия мира, прежде вековых времен, назвал Христа Агнцем Божьим. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот Агнец Божий, закланный прежде создания мира. Это любовь Божья к нам. Это то, что Отец вложил, что Христос не для себя это сделал, но Он это сделал ради нашего искупления. Апостол Павел превозносит Голгофскую жертву в Римлянам и говорит: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как же и с Ним не дарует и нам всего?» Как бы хватит беспокоиться, хватит переживать. Господь, который отдал Сына Своего, Он нас возлюбил. И Он желает с нами быть. И Он желает все нам дать во имя Свое, для славы Своей. И в вечности, братья и сестры, именно о том, о чем богослов Иоанн писал, когда он видел, он предвидел, как в вечности мы будем Христа прославлять за Его голгофский подвиг, за Его любовь, за Его премудрость, за те условия спасения, которые Он нам дал. Мы будем Христа прославлять. И вот он описывает это в 5 главе 9 и 10 стихом. «И поют 24 старца новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и садил их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Христос это сделал все ради нашего спасения. Да откроет Дух Святой наши очи сегодня, чтобы мы, глядя на эту трапезу, размышляя о Христовых страданиях, могли увидеть премудрость Божью в плане искупления, чтобы мы услышали эти условия спасения, о проповеди, о вере в Христа распятого, чтобы мы познали глубину и непревзойденность любви Христовой, что Он это сделал ради нас. Мы же Его возблагодарим за это, прославим в этот час. Аминь. Помолимся.